Окей, кто знает, что такое контейнерный тип? Не вы. Ну, вот контейнерный тип, что-нибудь это говорит вам? И вот из того, что мы проходили на прошлых лекциях, что-нибудь, не знаю, ну, контейнерный тип. Что-нибудь, что-то содержит контейнер. Ну, как это, не знаю, ну, что такое контейнерный тип данных? Окей, это некий тип данных, который может содержать значения других типов. Ну, простейший пример — это maybe, конечно. Хорошо. А кто мне может сказать, какой тип будет у такого выражения? Какой же здесь будет тип?
Ну, t равно больше maybe t. Ну, стрелки
сочетаются. Но все-таки, по-моему, не совсем так, ну хорошо. Может быть, все-таки так? Так вот, на прошлой лекции мы проходили некий класс, это функтор. На самом деле, я думаю, что вам скажут, что ага, функторы, категории, математика, читать. Не слушайте этих людей, потому что, ну, конечно, это математика, но для того, чтобы понять, как работает функтор, для начала, скорее всего, не нужно этого. Соответственно, в нем была определена операция fmap, которая первым своим аргументом принимает некоторую функцию. А что можно сказать сразу вот об f, исходя из этого, из типа функции fmap? Правильно. Окей. Ну, собственно, такой класс. Функция, на самом деле, с точки зрения языка Haskell, единственное требование, которое накладывается на функцию fmap, ну, это, разумеется, то, чтобы она удовлетворяла типу, который здесь написан. Вы можете, соответственно, что такое f, ну, как уже было сказано, это контейнерный тип. Какой смысл функции fmap? Ну вот, вот первый аргумент, у нее некоторая функция. Что она делает со своим вторым аргументом? Точнее, для чего нужен второй аргумент, и что получается? В результате есть какие-нибудь идеи? Да. В принципе, ну, да, в целом это так. Ну, одним из контейнеров, которые мы проходили, является, ну, классика, список. Ну, к примеру, я бы захотел определить инстанс для функции, ну, для списков таким образом, ну, с такой функцией fmap. То есть у нас есть некая функция, список, содержащий элементы типа A. Соответственно, в данном случае у нас A равняется B, потому что... Ну, хотя это не обязательно. И оно работает следующим образом. Применяется f к голове списка исходного, удваивается, ну и, соответственно, рекурсивно fmap применяется к хвосту списка, который остался. Как вы думаете, что здесь не так? Вот исходя из того, что было только что сказано, что мы хотели бы просто взять функцию, применить ее к контейнеру и что-то получить на выходе. Вот что бы хотелось потребовать, вот логически, чтобы было верно для функции fmap в данном случае? Ну, любые идеи. Что? F? Ну, собственно, вот инстанс, и после него уже идет реализация функции fmap. Ну, понятно, что первый аргумент — это, да, действительно функция. Ну, вот. Окей. Но, ну да, это правильно, действительно так. Но все-таки что вот здесь? Что? Введенный аргумент? Почему? Ну нет, здесь на самом деле проблема в том, что, к примеру, если вы имеете список, я не знаю, там 1, 2, и вы применяете к нему плюс 1, то... Вы получите, сколько там получается? А это, ну, конечно, так можно делать, но вообще говоря, это изменяет структуру контейнера, и для того, чтобы таких для того, чтобы вы не стреляли себе в ноги и товарищам, для так называемых, ну, для класса функтор введены определенные правила, точнее законы, которым должна удовлетворять функция fmap. Соответственно, что? Ваша правда. Так. Да, это пример неправильной реализации, потому что, вот в математике оно не должно так делать. Ну, в общем, законы такие, чтобы быть кратким. Есть такая функция ID, которая просто возвращает значение, которое ей передать. Значит, первый закон таков, что соответственно это карированная функция. Ну, понятно, что здесь у функции fmap нет второго аргумента, то есть например, списка. Второй закон соответственно, если применить к контейнеру fmap ID, то это результат должен получиться такой же, как при просто применении к контейнеру функции ID. Соответственно, применение композиции двух функций — это все равно, что композиция применения двух функций. Я хочу, чтобы вы дома доказали, почему вот эта функция не будет удовлетворять приведенным законам. Ну, для вас это будет просто. Кто говорит? Нет, это не часть языка. Как я уже сказал, с точки зрения языка Haskell, вы можете делать, что хотите в данном случае. Это соглашение, потому что вот так вот. Вот не надо так делать все-таки.
Просто проверять вот эти инварианты, это закон, очень проблематичен. И гораздо проще договориться, да?
Я все-таки сделаю, для того, чтобы не вводить в искушение, я сделаю из этого правильную реализацию, после чего доказать то, что предыдущая была неверна, мне кажется, будет совсем просто. Но все-таки хотелось бы... пришлите мне на почту что-нибудь. Не знаю. Под что-нибудь, конечно, я подразумеваю доказательства, почему это неправильно. Соответственно, можно еще написать instance для maybe. Я очень рад, что вы следите за руками. Ну, если у нас ничего, то, соответственно, ничего. Здесь все элементарно, ну, то есть по сравнению со списками вы даже... вторым заданием будет написать неправильную реализацию FMAP для Maybe. Окей. Да. Вообще, как интуитивно нужно понимать, что такое функтор? Вообще есть... два пути. Один из них простой. Вы можете думать об этом как о некотором классе типов, для которых есть такая замечательная операция, которая позволяет вам применять некоторую функцию внутри контейнера и в результате получать некий другой контейнер, ну, с той же структурой, но, возможно, с другим типом элементов внутри. Окей. Второй способ думать об этом, он немножко сложнее, но если вас это интересует, то, вообще говоря, вот так. То есть то, что делает FMAP, он берет обычную функцию, из обычной функции делает функцию, которую вы можете применять к элементам данного контейнерного типа. В общем-то, мне кажется, что для начала будет легче просто думать, как вот есть список, вот есть функция, взяли функцию, применили внутри списка, что-то получили. Еще один список с чем-то внутри. Теперь, ну, часто у вас возникает задача работы с некоторыми побочными эффектами функций, работы функций. Ну, например, я очень люблю делать в своем коде на плюсах так, то есть если пишется какой-то новый метод, я обычно говорю в начале debug что-нибудь, оно в какой-нибудь лог там скидывается. Вообще отладочная печать — это такой хороший студенческий метод отладки, всем любимый, я думаю. Но как с ним, например, жить в Haskell, непонятно, потому что все функции что-то, не знаю, принимают на вход, что-то на выход. И, к примеру, посмотреть какую-то, не знаю, дебаговую строку, которая покажет вам ход исполнения вашей программы, ну, это будет несколько проблематично. Давайте сначала рассмотрим простой пример. У вас есть некоторые функции f и g. Вообще говоря, я, конечно, извиняюсь за то, что я букву f использую вот так вот повсюду. Но что ж поделать. Простые функции, например, они принимают на вход int, возвращают int. И, к примеру, они определены следующим образом. F прибавляет единицу, то есть инкремент. G прибавляет... не знаю, 3, неважно. Вот такие функции. А, Кроме этого, хотелось бы в итоге получить какую-то, не знаю, там, строчку, набор символов, которые бы нам говорили, что, ага, вызвалось F, вызвалось G, такой-то результат. Ну, на самом деле, здесь нет особого выбора, то есть единственное, что вы можете сделать, это завернуть данные функции и еще в одни функции, которые уже, собственно, будут возвращать результат и некую строку. То есть тип у них будет такой. Давайте введем новые функции f, штрих, g, штрих. Это не штрих, наверное, апостроф, но будет штрих. Такие, что они принимают на вход int и возвращают кортеж, содержащий первым элементом которого является некоторое значение int, это, собственно, результат вычисления этих функций. Второй элемент — string. Собственно, в общем-то, изменилось немного, действительно, как и обещал, мы завернули это все просто в некоторые другие функции, которые, кроме результата исполнения функции f и g, возвращают что-то. То есть, если вы напишете f' от 3, то вы получите кортеж. Что-то в таком духе. Ну, как теперь с этим дальше быть? Если бы, ну, например, может возникнуть такая ситуация, что вы захотите некоторым образом посмотреть, что же будет делать, например, композиция этих двух функций. Ну, для функции f и g вы бы написали просто fg. Никаких проблем нет. Это отлично, потому что типы результата g совпадают с типом аргументов f. Все замечательно, композиция работает. Но очевидно, что написать f штрих g штрих вы не можете по понятным причинам, потому что типы разные. Ну, то есть вот так вот просто вместо инта запихнуть кортеж, это плохо. Вам не дадут. Тогда для того, чтобы получить композицию, вам придется писать что-то в духе Да, действительно. Ну, где n — это какое-то число. Кто мне скажет, что здесь происходит? Что? Ну, да, они, ну, эти, понятно. Ну, мы получаем два результата, собственно. Строки конкатенируются в нужный нам debug output. К интовому результату выполнения f' от g' от n применяется, соответственно, f'. И получается некий результат. Ну, то есть, ну, вот как-то так. И понятно, что проделывать, ну, такую вот композицию каждый раз, когда вы хотите что-либо сделать с композицией этих двух функций, ну, это как-то тяжело, и с этим нужно что-то сделать. Например, написать функцию, которая будет делать подобную композицию за нас. Я прям даже не знаю. Так. Давайте назовем эту функцию bind. И у нее будет соответственно, такой тип. Первый аргумент — это соответственно, ну, это тип тех функций, с которыми мы работаем, которые содержат строку. Так. Второй аргумент — это что делает эта функция? Ну, она принимает на вход два аргумента, то есть непосредственно первый из них тип такой, как у f' и g', а второй из них — это какой-то кортеж, соответственно, который является результатом выполнения f' и g'. Ну и, соответственно, результатом является точно такой же кортеж, такого же типа. Ну, в общем, то, что в итоге является результатом вот той композиции, которая записана там. И у меня есть большое желание собственно, дать вам тоже написать эту композицию в виде домашнего задания, потому что, ну, действительно, давно мы уже не работали, и обещанных заданий не было по тем или иным причинам. Вот, так что все-таки уже стоит, наверное, взять компилятор в руки и что-нибудь сделать. Здесь одна строчка, она простая. Если вы туда посмотрите, то все будет совсем очевидно. В качестве подсказки могу сказать, что результатом вот того должно являться нечто вида... напишите эту функцию дома. И, соответственно, тоже пришлите мне ее на почту. Ну, в том же письме, что и предыдущее задание, очевидно. Если там, например, в качестве примера можно написать, что там... Результат должен получиться таким. Я думаю, вы справитесь. Кроме этого, на тот случай, если у вас есть просто какая-то функция, которая тоже вот такого же типа, как f и g, и, в общем, она тоже участвует в процессе вычисления, и вам как-то ее нужно там использовать, то очевидно, что просто вот так вот взять ее и засунуть вот в такую композицию у вас не получится, ну, потому что у нее, как ни странно, другой тип. То вторая функция, которая здесь напрашивается, является некой функцией, которая будет брать на вход вот функцию типа f и g, и ее результатом будет функция такого же типа, как f' и g', ну, просто для того, чтобы ее использовать в данном процессе вычислений. Давайте назовем ее unit. Соответственно, такой же тип, как у функции f и g. Результат. Функция типа Да, если вы хотите это делать, то вам нужно как-то руками вот определить такие функции, как f' и g'. Но, к примеру, если у вас есть набор каких-то функций, от которых вам действительно нужен отладочный вывод, а от других функций, например, у вас участвуют какие-то простые ребята в духе инкремента или чего-то подобного, вы можете определить для них такую функцию, которая будет просто, соответственно, брать обычную функцию, делать из нее ту функцию, которая подходит нам в данной ситуации, и без отладочного вывода, ну, то есть что-то в духе Я вот не знаю, дать вам это тоже на дом, как вы считаете? Что? Получится. Почему? Вообще говоря, просто там пустая строка получается, в общем, и все. А что? Ну, то есть мы говорим, что да, вот это нас не интересует, вы можете туда это закинуть непосредственно эту функцию. Окей, вывод от нее вас не интересует. Все. Но при этом ее будет возможно использовать и в композициях, и во всех вычислительных процессах, ну вот где, которые нас интересуют в данном случае. Да. Угу. То есть, ну, на самом деле, если расставить скобки, то будет что-то. Кто-нибудь из аудитории расставит скобки вот здесь? Ну, кроме вас, да. Что? Окей. Почему бы и нет? Ну, то есть это понимаете, это как рассказывать детям C++. Вы же не будете рассказывать им, как происходит, что происходит при директиве include, правда? Я не говорил про ваших детей, я говорил про чужих детей. И просто пример. Почему нет? Давайте просто скажем, что это... Боже мой, да люди уже скоро, очень скоро наткнутся на return. Это будет гораздо более страшно.
Return и юнит — это одно и то же.
Ну, да, это одно и то же. Нет, ну... да, это, конечно, без изюминок и рюшечек, но, в принципе, так тоже можно. Вообще, вот подобная логика, что вы, не знаю, берете, не знаю, что-то, и что-то вместе с тем значением, которое у вас есть в виде результата функции, берете это как-то во что-то оборачиваете, например, в кортеже, и что-то возвращаете, она достаточно, ну, она прослеживается, скажем так. То есть у вас нет другого способа что-то куда-то, не знаю, передать. У вас нет глобальных переменных, у вас нет, я не знаю, ну, ничего того хорошего, что есть в языке C. Не знаю. Соответственно, так, это, я думаю, можно стереть. Еще один пример может быть следующим. Я, пожалуй, что даже не буду его приводить. Я просто вам скажу, что вот то, что сейчас произошло, в принципе, это реализация класса Monads для некоего типа... Я напомню определение класса monads, just in case. Соответственно, есть некоторые параметры типа, это m, есть операция return, тип который следующий, на вход она принимает некое значение типа a, результатом является контейнер, содержащий, ну, контейнер, некий контейнерный тип, содержащий что-то типа А. Ну, глядя на это, уже тоже можно так же, как и с функцией, сделать вывод, что M — это контейнерный тип. Есть инфиксная операция, которая вот так вот страшно пишется, и тип, который... Есть ее несколько другой вариант с несколько другой, с несколько другим типом. Так. Ну вот. Если вы посмотрите на то, что было проделано до этого, то вы поймете, что bind — это, собственно, операция связывания, которая у нас тут есть. Это вот страшное дело. Return — это unit. А вот это вы можете пока на это забить, ну, потому что она как бы минимально реализуется через это, и нам это не столь важно. Но идея понятно, если у вас есть какой-то контекст вычислений, то для разных типов данных, например, примером могут служить такие функции, как, не знаю, комплексный корень, который будет, результатом которого будет не один элемент, а много. Для ненулевых комплексных чисел. Примером может быть последовательность вычислений такая, где нас интересует, что каждая из операций, которые мы хотим выполнить, выполнилась успешно. Соответственно, если что-то зафейлилось, то фейлится все. Ну, я думаю, что вот этот паттерн должен быть всем знаком, потому что вы обязательно во всех языках делаете что-нибудь в духе там int fd там равняется open name, там read only. Если там fd равно чему-нибудь плохому, то выйти из функции. Если оно равно чему-то хорошему, то считать заголовок чего-нибудь плохого. Если не удалось считать заголовок, то вывалится. И дальше вот такая вот последовательность, которая, в принципе, может завершиться успехом только в том случае, если завершились успехом все промежуточные этапы. Подобную вещь можно реализовать с использованием инстанса maybe, простейшего типа, который может содержать just что-либо или nothing. Да. Так, что у нас есть? Так, первое. Значит, вам нужно сделать как я, собственно, вам уже говорил, первым заданием для вас будет сделать правильную реализацию FMAP, хотя я уже, по-моему, написал, но все равно просто поймите, что... доказать, почему то, что было написано, не является правильным. Я думаю, что вы успели записать. Надеюсь, если не успели, то кто-то там следит за руками, и все будет на видео. Второе. Я от вас просил... если мне не изменяет память. Что? Да. Это уже все. Третье. Ну, bind. Вы, в принципе, конечно, можете это все не записывать, потому что я думаю, что я на память это все прямо, ну, наконец-то уже соберусь силами и пришлю в рассылку. Ну, в конце концов, у нас не каменный век, чтобы без рассылки-то. И четвертое. Я от вас хочу инстанс. Instance monad maybe. Есть одна вещь. Я про нее не говорю специально. Ну, как вы понимаете, есть законы для функтора. Ну, было бы странно, если бы для более сложного класса, такого как monad, не было законов. Я про них не говорю и про то, что у нас тут реализация вот этих функций должна удовлетворять определенным законам. Просто потому что, ну, во-первых, конечно же, я воспользуюсь методом следующей лекции, и это будет на следующей лекции. Во-вторых, я бы хотел, чтобы все-таки при... Ну, хотя я не знаю, как у вас это получится с инстансом maybe, но попробуйте сделать предположение, каким же законом должны удовлетворять функции в классе monad. Разумеется, язык от вас ничего не требует. Это все тоже такие джентльменские соглашения, как и в случае функтора. Да? Странно, у меня вроде получалось зафигарить плохие...
Значит, не оптимизировал.
Bad for him. Вот, в общем-то, 4 очень простых задания. В общем-то, я думаю, что для... Вот тема с монадами, она, вообще говоря, обычно подается как: о боже мой, монады, теории категории, сложно, не знаю, надо спасаться, надо что-то делать, ужас. И исходя из опыта моих знакомых, когда вот они пытались что-то учить, не знаю, в Haskell, вот скорее всего они срезались именно здесь, потому что понять вот это после C++ или, не знаю, простых языков, на которых можно решать задачи, это сложно. То есть если у вас нет никакого бэкграунда в такой вот хорошей теории категории, вот математики, то все-таки придется написать хотя бы что-то, чего-то и понять, как это работает. Но на самом деле идеи здесь очень простые, то есть никакой магии. Никакой магии. Магия будет на следующей лекции. Вопросы, пожалуйста. Да. То есть это, ну то есть как бы, да, понятно, что... Будет. Будет. Будет работать. Ну, да, аргументы поменяли местами, но ведь, ну, поменяли. Не знаю. То есть, понятно, что тот аргумент, который там второй, на самом деле вот здесь вот он первый, а то, что там первый аргумент, он здесь второй. Но я думаю, что это довольно-таки, ну, не то чтобы должно ввести в заблуждение, но не должно каких-то дополнительных трудностей создать. Что-нибудь еще? Так... Вот дело в том, что оно не должно получаться. Это фича. Потому что вот есть функция. Что? Да. Вообще говоря, я таким образом показал, что вот возможно, вот что является в данном случае M. Это type.
В случае вот того, что слева, вот где есть три стрелки.
Угу. Да?
Там картеж должен быть просто.
Кто?
Зачем вам функция? Там просто картеж. Пара астрей, она является...
Угу. Да, действительно. Окей, спасибо за внимание, удачи при решении задачек. Всего доброго.